Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Сейчас прекрасное в интернете прочитал. Бегут года, нам все еще за 30.
Слава богу, мне еще до 30.
Наслаждайся. 21 января на календаре. Большая часть зимы осталась позади, значит, скоро наступит прекрасная, теплая донская весна. Ну, а пока наслаждаемся снегом, он в последние денечки нас радует.
А программа «Разбудильник», в отличие от снега, радует жителей Ростовской области каждый будний день. Всем доброе утро. Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко в прямом эфире за режиссерским пультом. Сегодня Дмитрий Бардышев.
И снова о весне, если позволите. Это же прекрасное время для открытия туристического сезона по Донскому краю. Поэтому берите на карандаш и планируйте заранее маршруты.
И, естественно, мы вам в этом поможем. Ведь уже в ближайшие 40 минут поговорим о литературном туризме. Какие места, связанные со знаменитыми донскими писателями, точно стоит посетить, в какие музеи сходить, какие книги прочитать перед путешествием. Об этом и многом другом.
Присоединяйтесь к нашему разговору. 8-918-25-38-27. Это единый номер WhatsApp и Viber. Какие места, связанные с литературным туризмом, знаете вы? Потом, кстати, из ваших ответов можем составить небольшой топ-лист.
Да, но пока свежая заварка.
Полетели.
Свежая заварка.
Начинаем. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о полезности спорта. Свою точку зрения он изложил в видео на YouTube. Отвечая на вопрос подписчика про то, что спорт укрепляет организм, это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является, ответил Комаровский. И объяснил, что люди часто путают спорт и физкультуру. Первое, по словам специалиста, не имеет никакого отношения к здоровью спортсменов. Нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни. Более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм и проблем со здоровьем. Рассказал доктор. Физкультура же, по мнению Комаровского, это совершенно другое. Физкультурнику не важна победа, а важно так жить и проводить такую деятельность, чтобы это реально укрепило его здоровье.
Ну, кто не знает доктора Комаровского, да.
Да кто же его не знает?
Известный очень человек, он, да, не только у нас в стране. Не со всеми его утверждениями я согласен, но тут не поспоришь, друзья. Не истязайте свой организм. Действительно, просто занимайтесь физкультурой, с утра делайте зарядку, будете бодры, веселы и долго проживете.
Да, обязательно ходите, хотя бы 8 тысяч шагов в день нужно сделать, питайтесь правильно, и будет вам счастье.
Да, у Виктории просто браслет такой есть специальный электронный, она следит пристально за тем, сколько она прошла. Ладно, новость номер 2, теперь попытаюсь прочитать я. Плейстоценовый, вот, наверное, так, парк в Якутии открыл вакансию для граждан, любящих уединение и природу. Работнику предстоит жить отшельником в небольшом доме, расположенном между парком и поселком Черский. Описание вакансии опубликовано на странице заповедника в Facebook. На полпути между плейстоценовым парком и поселком Черский есть полевая база с домиком, дизельной и двумя комплектами автоматического полевого оборудования, дизельной электростанции. Станция, по всей видимости, имеется в виду. И находится все это в 500 метрах от базы. Требуется жить в домике, следить, чтобы дизель-генератор работал, и его периодически заправлять и менять масло. Раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных. Говорится в объявлении. База, где предстоит жить отшельнику, находится у реки. Дом отшельника отапливается печкой. Есть свет, телевизор, сотовая связь и комплект спутникового интернета. Жалко, не написано, сколько за это еще и платить будут.
Да, жалко, фотографии нет, но на самом деле немножко не так все романтично. Мне кажется, может быть очень страшно быть одному. Представь,
ты уединение
животные
не любишь.
Там какие-нибудь воют наверняка по ночам.
Скорее всего, или... ружье оставляют.
Да. Ну, мне кажется, в какой-то момент просто может стать страшно.
В общем, ладно, если желаете уединиться, да, и уехать далеко-далеко, найдите в Facebook эту вакансию, внимательно почитайте, может быть, вам повезет.
И последняя новость, да, под завязочку. Житель Шимского района Тюменской области выставил на продажу за 2 миллиона рублей вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. Россиянин пояснил, что вилка и еще несколько старых монет были найдены в Казахстане. Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же на ней и гравировка есть с его инициалами, заявил он, добавив, что при наличии реального покупателя готов торговаться. По словам продавца, он не сомневается в том, что это действительно оригинальный предмет, при этом он не намерен отправлять его на экспертизу.
Вика, на что бы ты потратила 2 миллиона рублей?
Есть масса вариантов, Андрей, на что бы я потратила 2 миллиона рублей, но явно не на какую-то вилку, на которой мужик нацарапал инициалы Колчака.
Да, ну ладно, давайте на этом все, поехали к теме. Литературный туризм у нас.
Это «Разбудильник». Мы продолжаем сегодня, как Андрей уже и напомнил, говорим о литературном туризме. И на связи с нами заведующий экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова Яна Коробова. Доброе утро!
Доброе утро!
Доброе утро, уважаемые ведущие, дорогие радиослушатели. Горячий вам привет с гостеприимного Тихого Дона, с родины Михаила Александровича Шолохова. Мне очень приятно сегодня быть частью вашего, надеюсь, доброго, светлого, радостного утра.
Так и есть.
Да,
это истинная
так прям...
правда. Расскажите нам, литературный туризм – это веяние последних лет? В чем особенность его?
В течение последних десятилетий наши российские туристы получили возможность много путешествовать по свету, стали грамотными, опытными туристами. Они посмотрели очень много всего необычного, интересного, временами даже диковинного. И вот на основании этого опыта и с учетом ситуации с коронавирусом, который мы пережили и продолжаем переживать в последнее время, туристы как-то более внимательно обратились к российской истории, к российской культуре. И сейчас наши туристы искренне заинтересованы в том месте и в том музее, куда они хотят приехать. Востребованной формой путешествий здесь становится как раз литературный туризм. Я, как и многие мои коллеги, не считаю, что это какая-то там новинка и данность последних лет. Скорее, это восстановление культурного уровня нашего туризма, который всегда был в нашей стране до катаклизмов там, последних десятилетий. Ведь литературный туризм – это и глубокое, вдумчивое посещение мест, связанных с жизнью и творчеством писателей, и развлечения, какие-то традиционные песни, и этнографические особенности, которые присущи каждой территории. Это и знакомство с автором, его окружением, произведениями, биографией. Турист во время этого путешествия погружается в такой неповторимый мир писателя – видит все то, чем жил, дышал автор, все места, красоты, которые его вдохновляли на создание своих произведений, проходит где-то дорогами литературных героев. И вот все это в совокупности создает вот эту удивительно яркую, целостную и притягательную картину такого литературного путешествия.
Угу. То есть, получается, это такой микс и места, где жил писатель, и посещение мест, о которых он писал. Нельзя выделить, что вот там литературный туризм – это конкретно посетить там домик, где писатель творил и жил. Или там литературный туризм – это пройтись тропой героя. То есть это должно быть все в совокупности, правильно?
Да, мне кажется, вот как раз вот эта удивительная и, может быть, популярная особенность литературного туризма в том, что это обязательно очень качественный и интересный симбиоз вот этих двух составляющих. Ну, например, роман «Под открытым небом» – это и впечатление посетителей, и сама суть музея-заповедника Шолохова. И вот если уже говорить о музее Шолохова, то нужно отметить, что это как раз и посещение мест, где жил и работал писатель. И погружение в широкий, яркий, страстный мир донского казачества, главного героя шолоховских произведений. Музей Шолохова, он, по сути, является музеем под открытым небом. Уникальной визуализацией шолоховских произведений. Здесь посетитель, путешествуя по территории музея-заповедника, узнает и донские пейзажи по описаниям на страницах шолоховских романов, видит сегодняшний быт казаков таким же, каким он был и при жизни писателя. И вот как раз этой правдой и искренностью, подлинностью того, что мы показываем, мы и находим какой-то мостик к душам наших посетителей, привлекаем их к музею, музейным событиям, чтению, к русской литературе. И вот как раз такое тонкое переплетение личности и судьбы писателя, исторических событий, его литературных героев, особенностей культуры, природных красот тех мест, где он жил и творил. Вот это все в совокупности создает эту невероятную такую притягательность литературного туризма.
Яна, ну давайте попытаемся назвать самые известные места для литературного туризма на Дону. Вёшки мы поняли, да. Что еще такое самое яркое у нас есть в области?
Ну, Ростовская область является литературной меккой, родиной двух великих русских писателей Антона Чехова и Михаила Шолохова, олицетворяющих собой два века русской литературы. И, конечно, планируя литературное путешествие по Ростовской области, нужно обязательно посетить прекрасный город Таганрог на берегу Азовского моря, музеи, связанные с жизнью и творчеством Антона Чехова. В программу литературного тура можно включить Раздорский этнографический музей-заповедник писателя Анатолия Калинина и мемориальный дом музея Виталия Закруткина. Ну и, конечно же, музей-заповедник Михаила Шолохова, крупнейший на юге России, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации.
Спасибо большое. Как только сойдет снег, мы обязательно с Викторией соберемся, да? И поедем по этому маршруту.
Несомненно, Андрей.
К сожалению, это не один день, но я думаю, что мы как-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумаем обязательно. А пока послушаем гороскоп, после чего обязательно вернемся.
12 друзей зодиака.
Овен. Семейных забот может быть больше, чем обычно. Близкие нуждаются в поддержке. Старайтесь им не отказывать.
Телец.
Первая половина дня проходит очень плодотворно, вторая радует приятными встречами и удивительными совпадениями. В это время вероятны романтические сюрпризы.
Близнецы.
Вторая половина дня благоприятна для учебы и самообразования. В это время любую полезную информацию вы запоминаете очень быстро. Вероятны полезные знакомства.
Рак.
Чем сложнее дела, за которые вы беретесь, тем больше у вас шансов довести их до конца быстро и блистательно, заодно произведя неизгладимое впечатление на окружающих.
Лев.
Не исключено, что вам придется отстаивать свою точку зрения в спорах. Вы сможете доказать свою правоту, никого не обидев. К вашему мнению прислушиваются те, от кого многое зависит.
Дева.
Радуют друзья. Благодаря разговорам с ними вам часто удается взглянуть на какие-то вещи иначе, увидеть скрытые возможности.
Весы.
Может не хватать позитивных эмоций. Подумайте, чем бы вы могли порадовать себя. Иногда для этого достаточно купить себе какую-то приятную мелочь, прогуляться по новому маршруту или поговорить с человеком, по которому вы скучали.
Скорпион.
Возможны удачные совпадения, которые натолкнут на интересные мысли. Обращайте внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным и важным, позже может сыграть серьезную роль.
Стрелец.
Для полезных дел вторая половина дня подходит больше, чем первая. Будет проще сосредоточиться. К тому же в это время вам удается быстрее найти кратчайший путь к цели или выбрать самый эффективный метод решения сложных вопросов.
Козерог.
Вы охотно делитесь с окружающими оптимизмом и жизнерадостностью. К вам тянутся люди, которым сейчас не хватает собственной энергии. Не исключено начало долгой дружбы или плодотворного сотрудничества.
Водолей.
В личных отношениях влияние позитивных тенденций усиливается. Если утром могут возникать какие-то разногласия, чаще незначительные, то к вечеру воцарятся гармония и взаимопонимание.
Рыбы.
Вечер подходит для общения с близкими. Можно вместе заняться какими-то домашними делами, решением семейных проблем.
12 друзей зодиака.
Рыбам советуют заняться домашними делами вечером. Наверное, самое время выкинуть елку. Чем не семейное дело?
Я на выходные запланировал.
А мы сегодня говорим о литературном туризме. И на связи с нами заведующий экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова Яна Коробова. Яна, давайте еще раз проверим связь. С нами ли вы?
Да, доброе утро, я с вами.
Самые популярные места шолоховские, наверное, знают все. А вот нас с Андреем интересует следующий вопрос. Появляются ли новые точки в таких экскурсиях? Или же вот,
либо они там десятилетиями неизменны?
Да, конечно, какие-то новые места открываются, безусловно, литературные маршруты пополняются какими-то новыми точками притяжения. Даже вот говоря о шолоховских местах, мы постоянно стараемся открывать какие-то новые интересные направления для туристов, для путешественников, для более полного детального понимания жизни и творчества Михаила Александровича. И, безусловно, это нужно, важно, интересно каждому посетителю и тем более туристу, который путешествует и постоянно нуждается в каких-то новых событиях, впечатлениях, маршрутах.
Ну, все мы знаем, что не так давно Сергей Урсуляк снимал свою версию «Тихого Дона», и вот дома, где он проводил съемочный процесс, сейчас находятся в разных точках Ростовской области. Как вы относитесь к таким вот искусственно созданным местам, что ли?
Ну, я не сомневаюсь, что это очень правильно и важно, что люди, имеющие финансовые возможности и любящие нашу Ростовскую область, вкладывают силы и средства в возрождение культуры Донского края. И здесь, на мой взгляд, нельзя говорить только об использовании декораций, оставшихся после одной из экранизаций романа «Тихий Дон». Ведь, по сути, в Старозолотовском мы можем видеть процесс возрождения традиционной казачьей станицы, где возрождается не только казачья архитектура, но и уклад жизни, быт казаков. Там открыт храм, в котором проводятся службы. Но здесь я хотела бы еще напомнить, что это уже четвертая экранизация «Тихого Дона». Например, в хуторе Калининском Шолоховского района музеем-заповедником сохранены декорации казачьих куреней Мелеховых и Астаховых, которые были построены для экранизации романа «Тихий Дон» 2006 года. Угу. Если помните, то такие важные кадры фильма Сергея Урсуляка, ну, например, там проводы молодых казаков на службу, свадебное поезжание Григория и Натальи, были сняты на фоне храма. Так вот, это церковь Николая Чудотворца в старинной казачьей станице Еланской. И именно вокруг этого храма, которому почти 200 лет, были установлены все основные декорации для съемок фильма «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. А для каждого, кто приезжает сюда, это место важно еще и тем, что здесь находится Еланский плацдарм, место героических сражений Великой Отечественной войны в 1942 году.
Угу. Насколько я помню, даже западные кинематографисты, да, пытались приложить руку к этому
произведению. Ну, это как раз-таки и была экранизация 2006 года.
Да,
вот. Мне казалось, немножко пораньше это было. Как вы это отнеслись вот именно к той версии, если не секрет? Потому что там много каких-то спорных моментов очень.
Моментов спорных, безусловно, много, на мой взгляд, в любой экранизации, потому что и каждый режиссер по-своему видит произведение, и каждая экранизация, на мой взгляд, ориентирована на определенную целевую аудиторию. И для меня естественным, как бы эталонным вариантом, естественно, будет экранизация с Быстрицкой. Для вот как раз последней экранизации Сергея Урсуляка мне представляется очень такой удачной экранизацией для современного поколения, интересной для именно подрастающего поколения. Поэтому, я думаю, здесь нельзя говорить о том, что какая-то экранизация была удачной, какая-то нет. Все они по-своему удачные и прекрасные. каждый здесь найдет для себя именно ту экранизацию романа «Тихий дон», которая придется ему по душе.
Мардюкова в свое время Быстрицкую почему-то раскритиковала, ревностно очень отнеслась она к этому. Но это тема другой передачи. Мы в прямом эфире. Это «Разбудильник», Мелехов, Мартыненко у микрофонов. Дмитрий Бардышев находится сейчас в аппаратной и режиссирует наш сегодняшний эфир.
А сегодня мы говорим о литературном туризме. 8-918-2-5-3-8-27.
И вот давайте я зачитаю, Андрей, сообщение. Спасибо вам за гостью эфира. Интересно, есть ли организованные туры по всем местам в Ростовской области, связанными с писателем, с писателями Дона? Вот так.
Да, конечно, такие туры существуют. Они организуются как непосредственно самими вот этими литературными точками притяжения, музеями, музеями-заповедниками, так и различными турфирмами нашей Ростовской области. Есть целые литературные туры вот с подбором таких замечательных мест для посещения, с какими-то промежуточными видовыми и смотровыми точками. Поэтому, да, ищите, находите, заходите на сайт музея-заповедника Шолохова, там все это есть. Приезжайте.
Это ответ Яны Коробовой, которая является заведующей экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова.
Да, Яна, у нас такой еще вопрос. Про самые популярные места мы поговорили, а давайте теперь наоборот коснемся мест, о которых, ну, мало кто знает, но их все-таки стоит нанести на импровизированную карту литературного туризма Дона.
Есть такие места?
Ну, мне кажется, что говорить о каких-то непопулярных литературных музеях и местах Ростовской области, ну, не представляется возможным. Туризм и сохранение культурного наследия на территории нашей области очень хорошо развиты, представлены. Здесь, на мой взгляд, правильнее отметить, что вот даже говоря о таких крупных музеях, как музей Шолохова, не все знают, что в станице Каргинской есть мельничный комплекс конца XIX века Тимофея Каргина. А между тем, именно эта мельница была описана в романе «Тихий Дон». Именно там Шолохов, будучи мальчиком, смотрел, как работает его отец, как действует эта мельница. Будучи юношей, Михаил Шолохов играл на сцене кинематографа «Идеал», кстати, второго на территории области Всевеликого войска Донского. И это вот то, что известно, может быть, даже не каждому жителю нашей Ростовской области. Но мы, естественно, активно обращаем на это внимание. Да, там, безусловно, приезжающие к нам гости, они знают о родине писателя, хуторе Кружилинском, стремятся посетить усадьбу Шолохова-Вешенской, но ведь именно в станице Каргинской писатель прошел свое становление, сохранился родительский дом Шолоховых, приходское училище, где учился будущий писатель. И многие прототипы Тихого Дона – это реальные жители станицы Каргинской. Mm-hmm. Поэтому говорить о том, что есть какие-то неизвестные места, очень сложно. Есть места, куда, может быть, сложно доехать, но это просто потому, что у нас такая вот большая область, но она удивительно гостеприимная, разнообразная, поэтому приглашаем посетить каждый ее уголок.
Давайте дадим вот еще один совет. В принципе, ответ, наверное, известен, но, тем не менее, может быть, есть и другая точка зрения. Как вы считаете, вот если едешь на экскурсию, связанную с конкретным писателем, наверное, стоит заранее глубже познакомиться с творчеством автора, либо, наоборот, открыть какие-то новые для себя факты во время экскурсии?
Я считаю, что предварительное такое знакомство с автором, безусловно, необходимо. Ведь когда мы говорим о каком-то там актере, мы не можем не посмотреть его работы, фильмы, спектакли с его участием. А художественные произведения писателя, ну, это его дети, плод его жизни, радости, переживаний, бесконечного собственного опыта, постоянных наблюдений. Поэтому, чтобы понять, чем жил, чем дышал писатель, чем пропитаны его произведения, ну, мало просто посмотреть обстановку дома, в котором он жил. Нужно почитать его книги, понять, как он относился к людям через призму его героев, как он относился к историческим событиям. И вот тогда уже можно как-то для себя составить личное мнение, суждение, ну, и о писателе, и о его произведениях. Вот для нас, сотрудников музея Шолохова, одним из главных результатов работы является момент, когда человек, посетив наш музей, говорит: «Я обязательно перечитаю «Тихий Дон» или «Поднятую целину», или какое-то другое произведение Михаила Александровича. И вот мне кажется, что именно в этом и есть наилучший результат посещения литературного музея и вся вот эта суть литературного туризма.
А мне кажется, кстати, что школьников, вот, которые не знакомы с какими-то произведениями, там, Шолохова, Чехова, наоборот, посещение таких мест вот, может все-таки подтолкнуть к изучению творчества этих авторов. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что вот старшему поколению, более старшему, стоит все-таки готовиться заранее, если вы едете на экскурсию, да, что-то перечитать, вспомнить. А вот для школьников это, наоборот, может быть тем самым толчком, который заставит их открыть все-таки книжку.
Да, действительно, может быть и так. Я вырос в военном городке, когда мы проходили «Войну и мир», нам в гарнизонный офицерский клуб завезли фильм Бондарчука. Понимаешь, никто из нас книгу так и не осилил. К сожалению, признаюсь я в этом сейчас.
Это, ну, да, минутка откровений. Вот смотрите, у нас на Дону, помимо писателей, там, и поэтов, трудились, жили и другие талантливые люди. Ну, например, Фаина Раневская одна чего стоит. Нужно ли экскурсии по местам, вот, где она росла, относить к литературному туризму, или же это совсем другая история уже?
Мне кажется, безусловно, вот сам образ, многочисленные сборники цитат Фаины Раневской, это такое очень популярное, тиражируемое сейчас направление. И если какой-либо деятель культуры, искусства сумел стать настолько привлекательным для читателей и широкой публики, то представляется возможным использовать обращение к его биографии, к местам, связанным с жизнью и творчеством такого человека в литературных путешествиях. Да, конечно.
Разбудильник, прямой эфир, и сейчас мы прокатимся по утреннему, зимнему, заснеженному Ростову. Вперед!
Смотри в оба!
Так, начиналась программа, я посмотрел на автомонитор, было 4 балла, теперь 5. Я практически уверен, что пока будет идти эта рубрика, пробки достигнут 6 баллов, но сразу же посмотрим, куда... На мост в створе улицы Малиновского. Но вы знаете, действительно, меня эта ситуация в принципе-то радует, потому что Таганрогская опять зеленая, и нет там никаких проблем. Но опять же, судя по тому, что вижу я, проблемы начинаются на Дачной и на Вавилово. Ой, и там еще ДТП, друзья, практически на пересечении. Поэтому я даже не знаю, что будет происходить там через полчаса. Пока все стоит особенное, Вавилово в сторону центра просто бордовая, и если есть возможность, подождите, либо попытайтесь хоть как-то объехать, но это просто картина очень такая нехорошая. Немировича Данченко стоит, Шибалдаева стоит, и на Шибалдаева, кстати, тоже ДТП. Ребята, куда вы торопитесь? Езжайте аккуратно. Проспект Михаила Нагибина весь тоже бордовый, Нариманова, Красная, там не очень все хорошо. Фурмановская зато зеленая, передвигаемся дальше. Вятская, очень много проблем. Очень. Практически зеленых участков нет. На троллейбусной сложности, на Минжинского. Проспект Шолохова, в принципе, едет, но, как обычно, на кругу возле старого автовокзала немножко постоите. Вот. Но, в принципе, терпимо. По центру все, по большей части, зеленое. Перечислять не буду. Нансена едет, Красноармейская едет, Береговая едет. Так, улица Сарьяна зеленая. Это я уже ближе к Александровке подбираюсь, да, Виктория?
Да, что, вот. Что там в Александровке?
Любимый твой район. Ну, как всегда, небольшая пробка на пересечении с улицей Вересаева. А так, в принципе, неплохо. Ну, друзья, еще раз повторюсь, будьте очень внимательны. Дороги, кстати говоря, кстати, я вчера в эфире, не знаю, вот ходи гадай, из-за чего так произошло, сказал, что хотелось бы, чтобы была расчищена улица Зорге, вот где я проживаю, там, потому что было 2 метра в центре просто асфальта, а все остальное снег. И сегодня прям так было приятно увидеть снегоуборочную технику, и улица теперь широкая, прекрасная, и пробок там нет. В общем...
Капля камень. Точно,
не знаю, может быть, кто-то и услышал. Мне приятно так думать. Все, на этом с пробками, поэтому давайте возвращаться.
Эх, широка страна моя родная, как говорится, да, в одном стихотворении.
Не говорится, а поется, Виктория.
Поется.
Да, в песне.
Да. Но песня же это результат стихотворения.
Мы оба правы.
И прекрасно, широка и многогранна наша любимая Ростовская область. Сегодня говорим о литературном туризме. На связи с нами по телефону заведующий экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова Яна Коробова.
Доброе утро.
Яна, сейчас в Ростовской области также гастротуризм на пике популярности. Говорю, а в голове прям проплывают раки, селедочка.
Не позавтракала.
Да. Вот что все-таки ближе дончанам по менталитету? Еда или литература?
Ну, говоря о такой прекрасной теме, я хочу отметить, что туризм вкусовых ощущений, он всегда привлекателен и вкусен, не побоюсь этого слова. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что ни один, даже однодневный туристический маршрут не может состояться без того, чтобы туристы не остановились где-то перекусить.
Это да.
Попадая на новую для них территорию, туристы всегда ищут в том числе и новых вкусовых ощущений. Поэтому во время литературного тура даже какие-то небольшие дегустации блюд традиционной кухни безусловно добавляют колорита, понимание исторической эпохи, да и литературных персонажей. Ну вот, только представьте, когда гости старинного казачьего подворья попадают в настоящий казачий погребок, видят, как хранятся эти вот традиционные разносолы, пробуют моченые яблоки, соленые арбузы, заготовленные по рецептам наших прабабушек. Ну, это же создает еще большее ощущение причастности к исторической эпохе, к народу, который жил в то время и конкретно на этой территории. Поэтому гастротуризм может и, по-моему, зачастую является такой неотъемлемой составляющей частью литературного туризма.
Как хорошо, что магазин, который расположен тут у нас недалеко, открывается в 8 утра. Я действительно не позавтракал. Вот, а вы так это все вкусно рассказали.
Кстати, есть даже такие вот фишечки, когда рецепты из всевозможных книг художественных собирают и потом объединяют, вот и готовят. Именно, я знаю, по крайней мере, что по книгам Джоан Роулинг, да, это книги о Гарри Поттере, вот выбрали все волшебные рецепты, издали даже отдельную книгу рецептов, по которым ты можешь приготовить, что они ели, и вот еще глубже окунуться в этот литературный фантастический
мир. Хорошо, что ты на метле не летаешь, Виктория. Я еще одну фишечку знаю в нашей программе. Это прогноз погоды. Давайте к нему прямо сейчас и перейдем.
Панама, зонтик, сапоги.
Итак, сейчас в Ростове минус 17, я прям произношу это, и сердце мое трепещет, потому что уже послезавтра все начнет таять. Ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Утром и в первой половине дня местами туман, изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается по области от минус 6 до минус 17, в Ростове-на-Дону температура воздуха днем, ну, всего лишь минус 10, минус 12.
И грязи будет... Ну что, подходит к концу наша программа. Яна, давайте я вам последний вопрос сейчас задам. Как считаете, почему люди хотят прикоснуться вот к тем же предметам, которые держали в руках известные люди, пройти теми же путями? Вот интересно знать ваше мнение на эту тему.
На рабочем столе Михаила Александровича Шолохова в его малом кабинете на усадьбе лежит первая страница его рукописи «Они сражались за Родину». Та ручка, которую он писал. Видны все правки, внесенные автором своей рукой в те вот самые первые строки произведения. И все мемориальные предметы, которыми наполнен любой, без исключения, литературный музей, они отражают характер, увлечение и особенности быта самого писателя. И вот именно эти предметы, они всегда помогают создавать полный образ писателя. Мы понимаем, что если человек живет в дворцовых палатах, ест из золоченой фаянсовой посуды, то, наверное, ему сложно писать о жизни простых людей из народа. Наверное, он, собственно, и не знает-то их жизни. А вот когда мы попадаем в маленький домик, видим глинобитные полы, глиняную посуду, то сразу понимаем, что и образ жизни был простым, максимально приближенным к тем людям, о которых он писал, что писатель пишет правду. И вот эти вдумчивые такие бытовые наблюдения и помогают составить более яркий, полный, богатый образ писателя. Ведь мемориальные вещи для посетителя, для туриста, они обладают таким особым качеством и собственным теплом. И в этом, конечно же, их безусловная важность и ценность.
Все, Яна, ждите нас в гости. Дорогие друзья, сегодня у нас в «Разбудильнике» была заведующая экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Шолохова Яна Корбова. Спасибо большущее.
Да, если вы пропустили наш эфир, дорогие радиослушатели, то заходите в социальную сеть ВКонтакте, НКП Донтер. Скоро мы выложим
сегодняшний подкаст.
Программы.
Присоединяйтесь к нам в Инстаграм радио Донтер. На сегодня все. Завтра будем рисовать на песке.
Хорошего дня вам. Пока.